Напутствие вождю. Благосостояние народов складывается около одной личности. Примеров тому множество во всей истории, в самых различных областях. Многие отнесут это несомненное явление к личности как таковой. Так поступают близорукие. Но более дальновидные понимают, что такие собиратели — ничто иное, как мощь иерархии. Действительно, при всех явлениях иерархия избирает фокус, на который можно устремлять ток. Кроме того, личность этого порядка обладает осознанным или неосознанным огнем, делающим общение легким. Но необходимо и другое качество со стороны самого народа. Нужно доверие и сознание силы. Нужно это качество как звено огненной машины. Сами видите, как нарастают народы, утвердившиеся на водители. Сами видите, что нет иного пути. Так нужно осознать звено иерархии, не нужно быть близорукими. Первое. Вождь стоит на гребне, у которого нет спуска. Найти границу между противоположениями может вождь прирожденный. Из этих тайных границ сотканы ковры победы. Каждый день, каждый час перед вождем расстилается пряжа тайн. Вот перед ним снисходительность или попустительство. Конечно, у первого рождается второе, но между ними лежит меч справедливости. Ведь снисходительность от света, но попустительство уже от тьмы. На гребне между ними лежит меч вождя, узкое место, где может лежать меч. Также узка грань между мужеством и жестокостью. Лишь сердце вождя знает, где эти грани. Не в великих советах явления загадки границ справедливости. Во всей жизни те же загадки, потому что для вождя нет ни малого, ни великого. Внимание вождя одинаково остро во всех решениях. Явление вождя не спрашивает совета, но может принять совет. Вождь не знает опоздания, но он никого не задержит. Он имеет преимущество являться нежданно и может представить, сколько времени потребуется на каждый предмет. Он не огорчается клеветою, но умеет применить каждое слово. Он не подкупен, ибо не собирает земных богатств. Он знает значение звука и цвета, как врач сердец человеческих. Он умеет радоваться истине, но отвергает иллюзию. Так путь вождя — путь правды. Второе. Падение духа не свойственно вождю, но гнет отравленной атмосферы может действовать на сильное сознание. Потому даже сильнейший должен не остаться без поддержки космической. Что же может достичь вождь, если он оторвался от спасительной связи? Именно вождь, принявший бремя водительства, должен прикрепиться к лестнице мира высшего. Именно он в сердечном делании должен постоянно укреплять себя эманациями благодати. Он должен обращаться к иерархии с частными беседами и должен примечать все посланные знаки, которые для невежд лишь суеверие. Сколько полезных наблюдений разрушается от непонимания, что есть настоящее суеверие. Люди иногда называют суеверием просто открытые глаза. Но вождь должен быть выше суеверий и предрассудков. Представим себе, как изменилась бы жизнь, если изъять все предрассудки, предубеждения и предумышленные решения. Именно земным судьям приходится переживать очень тяжкую карму. Третье. Вождю не нужно завидовать, ибо он несет всю тягость жизни. Можно вспомнить, как при встрече одного победителя старая женщина заплакала горько. Когда же спросили: «Откуда вы при общей радости?» — она сказала: «Уж очень мне жаль его». Четвертое. Могут спросить, почему говорю о вожде, а не о правителе. Различие между ними огромное. Правитель предполагает настоящее, как бы управление чем-то уже существующим, но вождь являет, в самом значении слова, будущее. Он не получил уже сложенное, но ведет, и каждое его действие устремляет вперед. Правитель знает уже сложенное, законченное, но вождь не имеет утвержденного ранее и должен привести народ к горе совершенства. Если тягость правителя велика, то ответственность вождя еще больше. Но зато и силы превышние утверждают свой престол там, где есть признаки водительства. Вождь должен различать, где притворство, где искренность. Явление добродетели сердца очень отличается от насильственной угодливости. И вождь имеет силу отличать это свойство. Читали многие, как Давид вопрошал силы высшие. Он прибегал к этому источнику, чтобы избежать лишних ошибок. Много таких примеров в истории разных народов. Каждый знает о них. Даже не нужно погружаться в древние времена. И в новейших событиях видны эти знаки общения и служения великого. Но также знаем, что для великого общения нужно чистое сердце. Ничто нечистое не получит общения, потому символ вождя должен быть знаком чистоты сердца. Не только в действии, но и в мыслях вождь несет благо народам. Он знает, что ему поручено принести чашу полную. Он не теряет пути в блуждании, он не расплескает доверенную чашу. Так понятие вождя есть знак будущего. 5. Помните, насколько нужно людям понятие вождя. Они хотят иметь поручителя перед высшим. Они понимают, насколько не найти пути без связи. Но они знают, что вождь приходит. Ничто никогда не может помешать вождю, если не удержан он земными проявлениями, решающими его отступление. Чистое устремление вождя не может быть пресечено вне срока. 6. Каждый вождь, конечно, встретит на пути множество обстоятельств, которые могут утяжелить карму его. Это неизбежно. Но лишь обычное земное решение не разрешит такое нагнетение. К чему вождю принимать на себя лишнюю тяготу, если он находится в общении с высшими силами? Когда он будет выполнять веления высших сил, он не утяжелит карму, но для такого счастливого положения он должен напрячь все свое сознание к высшему миру. Он должен освободиться от мешающих привычек и перевоспитать свою волю, поставив ее в неразрывную связь с руководителем. Нужно привыкать к такому общению, чтобы оно вошло в жизнь как единая основа. Также вождь не должен знать месть, как одно из самых животных чувств. Некогда вождю мстить, когда он не знает ущемления, ибо находится в постоянном движении. Также вождь знает, что нигде не заповедан покой, как умертвление энергии. Также вождь понимает, что сомнения не есть поиски истины. Каждый, смотрящий вдаль, устремляется к истине, но сомневающийся оборачивается назад, и в том погибель его. 7. Непроницаемый панцирь может быть из металла или из шелка, но самый лучший панцирь — огненный. Разве вождь пройдет путем сужденным без панциря огненного? Как же иначе отвести все стрелы злобы и мечи ненависти? Но многие вожди, даже земным сознанием, чуяли, что их хранит панцирь огненный. Можно написать целые книги о магнетизме сужденного вождя. Можно приметить, что ни внешность, ни голос, ни богатство, но нечто иное убеждает народы. Уже не раз говорил об огне сердца. Именно этот панцирь магнит и привлекает, и защищает. Как сказано, приму в щит все стрелы. Но нужно сковать этот щит. Можно уявить этот щит только сверху, но сколько мыслей и бесед нужно предпослать, чтобы общение создалось и сковало панцирь огненный. Нужно не потратить ни дня, ни часа, чтобы сделать общение чистым, живым и всюду присутствующим. Напрасно думают, что наука отдаляет от высшего мира. Она может изменить земные названия, но сущность триединая остается как основа. Тем более вождь умеет представить себе, где сущность. Может быть, он не скажет слово непроизносимое, но он будет чуять его в сердце. То слово поможет вождю не утерять понимание мировое. Только оно легко доставляет чудесный панцирь. 8. Вождь знает, что он противопоставлен силам тьмы. Вождь знает, что борьба с ним беспощадна. Вождь знает, как хитры уловки тьмы. Но он имеет два оружия против тьмы. Первое. Личная зоркость и умеренность в жизни. Второе. Общение с силами света во всей их непобедимости. Немалая шутка предстоять перед всеми ужасами тьмы, и нельзя от них отвернуться, но вождь чувствует руководящую. И в битве является ему ощущение руки этой, или на тело сходит дуновение благодати. Не пропустит вождь такие знаки благодати. Вождь должен помогать народу и очищать значение смущенных выражений. Смута жизни в значительной степени происходит от смуты понятий. Значит, лучшие знатоки языка должны быть собраны, чтобы очистить значение слов. 9. Вождь должен уметь поощрять. Должен распознавать истинное дарование. Должен давать работу соответствующую. Явление похвалы достойной будет садом признательности. Но уже сказано, что благодарность есть мост к высшему свету. 10. Срок и мера определены в сердце вождя. Но это знание не есть произвол. Утверждение общения дает непреложное знание в связи с будущим. Сказано о предвидении вождя. Но откуда может сойти предвидение, если врата высшие не открыты? Как создать понимание сроков, если руководитель не усмотрит течение потока? Разве может человеческий ум понять все, что видит руководитель? Разве хватит гордыни людской, чтобы поставить себя превыше всего? Так невежды могут не понимать, откуда сроки и меры, но просвещенное сознание знает об иерархии света. 11. Связь близости, как закон притяжения, понятно как священнослужителю, так и ученому. Как происходит избрание? Так же, как по вибрации отделяются песчинки. Можно видеть, как некоторые из них спешат соединяться, но такие рисунки ритма вовсе не означают разъединение, наоборот, они лишь подтверждают согласованность сочетаний. Сердце огненное, спеши в ритме космическом и усиль собою красоту рисунка бытия. 12. Можно ли назвать тираном, кто печется о дружелюбии? Разве можно так назвать, кто поощряет сотрудничество? Можно ли так назвать, кто устремляется к познанию? Можно ли так назвать, кто воздвигает творчество? Можно ли так назвать, кто углубляет самосовершенствование? Конечно, невежды тьмы опасаются всех утверждений света, но эти малые ехидны сгорают в огне сердца вождя. Много названий будет написано на листах, но 360 листов только напомнят о приходящем. Особое воспитание сердца нужно, чтобы распознать черты приходящего. Лишь общение с иерархией утвердит непоколебимое движение к свету. Кто же найдет силы смотреть на сияние света, если его глаза не знали блеска лестницы восхождения? 13. Родина утверждает магнитное притяжение к определенному складу духа. Можно обеднить это понятие ханжеством. Но высшее общение дает возможность обогатить расширенным сознанием родину земную. Не только земная родина привлекает человека, она лишь как отправная точка для беспредельности. Можно ли унижать земную родину сопоставлением с беспредельностью? Наоборот, каждое возношение будет достойно сердца вождя. 14. Желание помощи есть украшение вождя. Сколько возможностей раздается из этого благородного желания? Много желаний перерождаются в страсти, но желание помощи и есть корень самоотвержения. 15. Народы трудовой радости вправе ожидать от вождя справедливую оценку труда. Вождь должен оказать достойное понимание труда как основной ценности. Вождь должен распознавать явление истинной заслуги как умственной, так творческой, так и мускульной. Радость должна быть следствием труда. Разнообразие просветительных зрелищ и собеседований будет и успокоительным, явным водительством. Можно понимать, что народы трудовой радости не знают отставных сотрудников. Лишь случай болезни или дряхлость дает общественное содержание. Но не может быть речи об отставке, когда силы не истощены, ибо труд есть радость. Невозможно лишать людей работы, но зато следует избрать для них труд, соответствующий их природе. Для этого потребуется совет образованных ученых, которые вне суеверия и предубеждения могут судить просвещенно. Вождь избирает тот совет, и пусть будет на его ответственности не допустить невежд и служителей тьмы. Нельзя помыслить, чтобы труд и сотрудничество оказались в невежественных руках и среди своекорыстия. Труд есть мерило качества сознания. Труд должен вести сознание к совершенствованию. Тогда труд будет нести за собой радость и здоровье. Так вождь, прежде всего, является покровителем труда и сам умеет в труде возрадоваться. 16. Найдете людей, которые скажут: «Долой вождей, долой учителей, долой руководителей». Знайте, что они паразиты, которые питаются смутою и разложением. Ложь и ущемление лежат в природе паразитов. Они тайно собирают богатство и не прочь пожинать роскошь. Так нужно отличать всех, кто строители в природе своей и кто разрушители. Так справедливо побыть с теми, кто знает радость труда. Они знают и руководителей, и почитают учителя, ибо природа их устремлена к кооперации. 17. Чудеса живут. Именно и стоит жить познанием чудес. Множество готовых сочетаний разбиваются тупым отрицанием и постыдную слепотою сознания. 18. Равноправие полов и племен есть одна из основ государства. Вождь должен принять всю ответственность за соблюдение этих основ. Никакие пережитки не должны препятствовать тому, что подтверждено самою природой. 19. Скорость судопроизводства придаст бодрость населению. Вождь должен принять ответственность, чтобы правосудие отправлялось без замедления. Судьи должны пройти испытание не в знании формул, но и с точки зрения познания сердца человеческого. Могут быть привлечены различные эксперты, но сам судья должен иметь достаточно просвещенное сознание. Сам вождь должен проверять сознание судей. Правосудие — явление благородства государства. 20. Никто не должен знать полного распределения дня вождя, ибо население может ждать его ежечасно, чтобы творить помощь и ободрение. Никто не откажется принять вождя на утренней заре или в полуночи. Также самые средства передвижения избираются вождем неожиданно, и сопровождающие, и одежды утверждаются вождем. 21. Вождь печется не только о физическом здоровье народа, но он охраняет крепость духовную, он понимает необходимость свободы духовных убеждений. Он собирает совет лиц умудренных, чтобы свобода духовная не нарушалась, ибо такая свобода есть крылья народа. 22. Денежные знаки остаются двух видов. Одни для обращения иноземного и другие для внутреннего. Такие внутренние знаки или свидетельства кооперативов очень способствуют развитию внутренней промышленности. Они же помогают при обмене товаров и кустарных изделий. Количество таких знаков не ограничено и обусловлено производством страны. Так каждый житель державы может иметь три источника прихода. Первый — небольшое количество международной валюты, которая может быть увеличена в связи с особыми задачами, одобренными государством. Второй — из внутренних свидетельств, обеспеченных трудом. Третий — из обмена различных товаров и продукций. 23. Образование народов нужно вести с начального обучения детей, с, возможно, раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. Поверьте, переутомление мозга бывает только от неповоротливости. Каждая мать, подходя к колыбели ребенка, скажет первую формулу образования: «Ты все можешь». Не надобны запреты. Даже вредное не запрещать. Но лучше отвести внимание на более полезное и привлекательное. То воспитание будет лучшим, которое может возвеличить привлекательность блага. При этом не надо калечить прекрасные образы, как бы во имя детского неразумения. Не унижайте детей. Твердо помните, что истинная наука призывна, кратка, точна и прекрасна. Нужно, чтобы в семьях был хотя бы зачаток понимания образования. После 7 лет уже много потеряно. Обычно после 3 лет организм полон восприятия. Рука водителя уже при первом шаге должна обратить внимание и указать на дальние миры. Беспредельность должен почуять молодой глаз. Именно глаз должен привыкать допускать беспредельность. Тоже необходимо, чтобы слово выражало точную мысль. Изгоняется ложь, грубость, насмешка, предательство даже в зачатке недопустимо. Работа, как большие, поощряется. Только сознание до 3 лет вместит легко кооперацию. Как ошибочно думать, что ребенку нужно дать его вещи, ибо ребенок легко поймет, как могут быть вещи общими. Сознание «все могу» не есть хвастовство, но лишь осознание аппарата. Самый убогий может найти провод к беспредельности, ибо каждый труд в качестве своем открывает затворы. 24. Обучение в низшей и средней школе должно быть одинаковым для обоих полов. Нельзя навязывать ребенку специальность, когда он не может еще найти свои способности. Достаточно высшей школы, чтобы разделить программу по дарованию. Так можно объединить образование тех, кто не может сразу обнаружить свои задатки. Очень важно, чтобы программа не различалась для полов. Уже это одно условие сотрет очень вредное отношение к полу. 25. Необходимо проверить программы школ и усилить линию достоверного познания. Идеализм суеверия загоняет людей в щели ужаса. Необходимо это выправление школьного мышления провести немедленно, иначе еще одно поколение недоумок будет позорить планету. Нужно усилить естествознание, поняв значение этого слова. Биология, астрофизика, химия привлекают внимание самого раннего детского мозга. Дайте детям возможность мыслить. Также углубите курс начальных школ. Это совет для немедленного применения. 26. Необходимо удалить все устарелые предметы, древние языки сделать выбранными. Конечно, программа меняется по народонаселению. Зато следует ввести изучение общего языковедения. Особо развить наглядное обучение, естественные науки, географию, прикладные знания и ремесла. Вводятся духовные беседы в духе религии в зависимости от состава учеников. Различие между деревенской и городской гимназией уничтожается. Единая для всех начальная школа, единая для всех средняя и единый для всех университет. Особо обратите внимание на начальную школу. В начальной школе учение совместное до 10 лет. Среднее от 10 до 16 лет. Но, конечно, зависит от способностей. Средняя школа не имеет совместного обучения. Экзамены отменяются, но каждый должен представить самостоятельную работу. Пусть даже 7-летний малыш проявит себя. Так легче судить о способностях. Школы должны быть самыми красивыми зданиями. Духовные беседы происходят в особом помещении, где висят изображения всех основателей религий. О школах следует добавить, пусть не убивают индивидуальность духа. Конечно, всякая политика исключается. Считаю, летние лагеря очень полезны. Военные школы упраздняются, но военная дисциплина вводится в школах. Для желающих посвятить себя военному делу учреждается военная академия, учреждение, равносильное университету. Поступающие в академию освобождаются от воинской повинности, ибо числятся на службе. Остальные идут служить. Участие женщин в городском хозяйстве. 27. Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее есть образование несущего магнита. Но дело в том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее. Многие полагают, что можно иногда подумать о будущем, а затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли уделять будущему, а существо сознания настроить в ключе будущего. Нельзя принуждать себя к такой трансформации, можно достичь, лишь полюбив будущее. Страна трудовой радости, совершенствуя качество труда, может быть естественно увлечена в будущее. Обязанность вождя — устремлять народ в будущее. 28. Эволюционные мировые процессы должны быть очень увлекательно изложены в школах. Родина выливается из мировых процессов и должна занимать вполне обусловленное место и значение. Каждый должен знать истинную ценность своего отечества, но оно не должно быть растущим древом в пустыне, оно имеет свои сотрудничества со множеством народов. Также и верование о высшей справедливости придет от знания действительности. Пусть процессы мира найдут живых толкователей, сам вождь должен следить, чтобы эти великие пути народов не искажались в угоду невежеству. 29. Каждое объединение может состояться только на кооперативных началах. Стоит только допустить элемент завоевания, подавления и унижения, чтобы рано или поздно эти отвратительные тени превратились в разрушительных чудовищ. Потому каждое насилие не может входить в построение твердыни. Можно найти мощь радости в сотрудничестве, но такое сотрудничество требует искусства мышления. Кто распределяет силы для производительного труда? Лишь тот, кто умеет представить полезное сотрудничество. Он должен уметь вообразить такую общую работу, но, как знаете, воображение нужно образовывать. Задача каждой школы — открыть обоснованное воображение. 30. Каждое забастовочное движение недопустимо, как разрушение производства. Лишь при очень грубых формах государства могут происходить такие безумства. Человечество находится на достаточной ступени разума, чтобы понимать устранение спорных вопросов путем разумных совещаний. Каждое разрушительное условие должно быть спешно раскрыто. При состоянии вражды не может быть речи о кооперации. Разумные силы должны объединиться, чтобы избежать опасности катастрофы. Если бы к механическим открытиям добавить понимание духовное, то равновесие могло бы быть достигнуто.